Я налил себе, как следует врезал. Тут зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Да?» «Писюн, чем занимаешься?» По спине у меня пробежал мороз. Это была одна из моих бывших жен, Пенни. Последнее, что я слышал о ней лет 5 назад после нашего развода, она исчезла куда-то с неким Сэмми, крупье из Лас-Вегаса. «Простите, мадам, вы ошиблись номером». «Я узнала твой голос, Писюн. Как поживаешь?» Она дала мне такую кличку, без всяких оснований. «Паршиво поживаю», — сказал я. «Тебе нужно общество».
«Угу».
«Ты никогда не знал, что тебе нужно, Писюн?»
«Может и так, зато знал, что мне не нужно».
«Я поднимаюсь».
«Угу».
«Я внизу. Я звоню из холла».
«Где Сэмми?»
«Кто?»
«Сэмми».
«А, он... Слушай, я поднимаюсь».
Пенни повесила трубку.
Я чувствовал себя ужасно, словно кто-то обмазал меня всего говном. Я допил стакан, налил другой. Постучали. Я открыл дверь. Там стояла Пенни, на 5 лет постаревшая, на 15 килограммов потяжелевшая. Она улыбалась жуткой улыбкой. «Рад меня видеть».
«Заходи», — сказал я.
Она перешла за мной в другую комнату. «Налей мне выпить, Писюн».
«Сейчас».
Что это?»
«Что?»
«Резиновая штука. Резиновая женщина».
«Это надувная кукла».
«Ты ей пользуешься?»
«Пока нет».
«Что она здесь делает?»
«Не знаю. На стакан». Пенни скинула куклу на пол и села со стаканом. Врезала.
«Я скучала, Писюн».
«Почему?»
«А, по разным пустякам».
«Например?»
«Сейчас не припомню».
Она глотнула из стакана, окинула меня взглядом, улыбнулась.
«Мне нужны деньги, Писюн. Сэмми смылся со всем, что у меня было».
«Я в пролете, Пенни. Один тип пришьет меня, если я не заплачу проценты по займу». Я отошел, снова налил нам обоим, вернулся.
«Мне совсем немного, Писюн».
«Я нищ, черт возьми».
«Я тебе его поцелую. Помнишь, тебе нравилось?»
«Слушай, у меня всего $20. На».
Я вынул деньги и отдал ей. «Мерси».
Пенни спрятала их в сумочку. Мы сидели и потихоньку пили.
«Иногда мы неплохо жили», — сказала она.
«Вначале», — ответил я.
«Не знаю, меня это стало угнетать».
«Слушай, мы развелись, потому что не смогли ужиться».
«Да», — сказала она. «А ты с этой теткой спишь?»
«Нет, кто-то ее подкинул».
«Кто?»
«Не знаю, кто-то надо мной мудрует».
«Хочешь со мной переспать?»
«Нет».
«Можно я еще посижу и выпью?»
«Долго?»
«Часика два».
«Ладно».
«Спасибо, Писюн».
Уходила она уже пьяной. Я дал ей еще $20 на такси. Она сказала, что ей недалеко. Она ушла, я остался сидеть. Потом поднял надувную куклу и посадил на кушетку рядом с собой. Я пил водку с тоником. Вечер выдался тихий. Тихий вечер в аду. А земля горела, как гнилое полено, источенное термитами. Глава 51. Вы не представляете себе, как быстро проходят 25 дней, когда ты не хочешь, чтобы они прошли. Я сидел в своем кабинете, как вдруг распахнулась дверь. Это был Джонни Темпл, при нем две новые обезьяны.
«Акме ликвидаторы», — сказал он. «Мы пришли за деньгами».
«У меня нет, Джонни».
«У тебя нет $600?
«У меня нет 60.
Джонни вздохнул. «Нам придется наказать тебя в назидание другим».
«Это как? Хотите бить меня из-за паршивых $600?
«Не бить, Билин, а убрать тебя совсем».
«Я тебе не верю». «Неважно, во что ты веришь», — сказала одна из обезьян.
«Ага, неважно», — сказала другая.
«Нет, подожди минуту.
Джонни, говоришь, вы убьете меня за проценты 4000? За 4000, которых я в глаза не видел? И красного воробья вы мне не достали? Что ж вы делаете с теми, кто вам много должен? Почему вы их не убьете? Почему меня?» «Дело вот в чем, Билли. Мы мочим тебя из-за мелочи. По городу разносится слух,
и тем, кто должен нам много, становится страшно. Они соображают, если мы с тобой так поступили из-за ерунды, какую же баню мы устроим им, понял?
— Да, — сказал я, — понял, но ведь мы говорим сейчас о моей жизни. Как будто она ничего не значит, а?
— Не значит, — сказал Джонни, — у нас бизнес, а бизнес ничем не интересуется, кроме прибыли.
— Это что-то немыслимое, — сказал я, потихоньку выдвигая ящик стола.
— Стой, — сказал один из громил и, шагнув вперед, сунул люгер мне в ухо. — Эту железку я возьму.
Он забрал из ящика мой 8 13 сотых.
— Толстожопый, а проворный, — сказал я ему.
— Да, — он улыбнулся.
— Ладно, Биллиан, — сказал Джонни Темпл, — мы возьмем тебя прокатиться.
— Средь бела дня?
— Тебя лучше будет видно. Вставай, поднимайся.
Я встал из-за стола, и его шестерки зажали меня с боков. Темпл шел сзади. Мы вышли из кабинета, направились к лифту. Я сам нажал кнопку.
— Спасибо, опарыш, — сказал Джонни.
Подошла кабина, двери раскрылись. Пусто. Меня затолкнули внутрь. Поехали вниз.
Пустота в груди. Первый этаж, вестибюль. Мы вышли на улицу. Там было людно, кругом пешеходы. Я хотел закричать: «Эй, эти люди меня убивают!» Но побоялся. Они могли кончить меня на месте. Я шел с ними. День был прекрасный.
Мы остановились перед их машиной. Шестерки сели сзади, я между ними. Джонни Темпл сел за руль. Он выехал на улицу.
«Все это скверный, бессмысленный сон», — сказал я. — Это не сон, Билли, — сказал Джонни Темпл.
— Куда вы меня везете?
— В Гриффит-парк. Мы устроим маленький пикник. Маленький пикник на уединенной тропинке, в интимной обстановке.
— Бляди, как можно быть такими бездушными? — спросил я.
— Очень легко, — сказал Джонни. — Мы такими уродились.
— Ага, — заржал один из громил. Мы продолжали ехать.
Мне не верилось, что это происходит со мной.
Может быть, это не произойдет? Может быть, в последнюю минуту они скажут мне, что это шутка, просто хотели меня проучить, что-нибудь в таком роде.
Наконец мы приехали, Джонни остановил машину. Так, вынимайте его, ребята, мы немного прогуляемся.
Один из громил выдернул меня из кабины, потом оба взяли под руки, Джонни шел позади нас. Мы очутились на заброшенной конной тропинке, ее загораживали кусты и ветви деревьев, солнце сюда не проникало. «Слушайте, ребят, — начал я. — Хватит вам. Скажите мне, что это шутка, и мы пойдем куда-нибудь выпьем.
— Это не шутка, Билли. Мы тебя кончаем, — сказал Джонни.
— $600. Не могу поверить. Я не могу поверить, что мир устроен таким образом.
— Устроен. Мы тебе изложили наши соображения. Шагай, — сказал Джонни.
Мы пошли дальше. Потом Джонни сказал: — Вот вроде подходящее место.
— Повернись, Билли.
Я повернулся. Я увидел дуло. Джонни выстрелил 4 раза прямо мне в живот. Я упал ничком, но сумел перевернуться на спину.
«Большое спасибо, Темпл», — выдавил я.
«Они ушли». Не знаю, я, наверное, потерял сознание, потом очнулся. Я понимал, что мне осталось недолго. Кровь вытекала из моего тела. Потом мне почудилась музыка. Музыка неслыханная. А потом... совершилось. Что-то стало вырисовываться передо мной, приобретать очертания. Оно было красное-красное, подобно музыке, невиданно красное. Это был он, красный воробей, гигантский, сияющий, красавец, живой, невиданной величины, невиданного великолепия. Он стоял передо мной. А потом возникла Леди Смерть. Она стояла рядом с воробьем, и никогда еще не выглядела такой прекрасной. — Билли, — сказала она, — ты влип в нехорошую историю.
— Мне трудно говорить, леди. Разъясните мне все обстоятельства. — Твой Джон Бартон — очень проницательный человек. Он чувствовал, что красный воробей реален, как-то где-то существует, и что ты его найдешь. Ты нашел. Большинство остальных... Дежа Фаунтен, Сандерсон, Джонни Темпл были аферисты. Они хотели тебя обмануть, вытянуть из тебя деньги. Поскольку ты и Муссо — последние магикане старого Голливуда, подлинного Голливуда, они решили, что у тебя много денег.
Я улыбнулся. — Леди,
А что за надувная кукла у меня в комнате? — А, это почтальон. Он слышал, что ты уехал на поиски красного воробья и захотел еще раз отплатить тебе за побои. Взломал дверь и подбросил куклу. — Что теперь, леди? — Я оставляю тебя с красным воробьем. Ты в хороших руках. — Прощай, Билли, я была рада знакомству.
— Да.
И я остался с гигантской сияющей птицей. Она стояла надо мной. — Этого не может быть, — подумал я. — Такое не должно происходить с людьми. — Нет, такое не должно происходить. А потом, глядя на меня, воробей медленно раскрыл клюв. Страшная пустота дохнула на меня, а в клюве возник громадный желтый вихрь, невероятный, яростнее солнца. «Это не так должно происходить», — снова подумал я. Клюв раскрылся широко, голова воробья надвинулась, и ослепительное желтое солнце разлилось вокруг и поглотило меня. Конец книги. Сергей Кир.